Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Евангелия от Матфея, из 16 главы, с 13 по 20 стих. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 13 стиха. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Аминь. Саживайтесь. Данный отрывок из Священного Писания считается толкователем один из сложных мест Библии. И есть определенная церковь, которая на основании этого отрывка строит целое богословие, догмат о непогрешимости Папы. И в этой конфессии считают, что Петр был первым епископом Рима, и так как Иисус Христос сказал, что «Ты, Петр, камень, на сём камне создам церковь», они берут этот стих и в основание непогрешимости Папы. Но если мы посмотрим в истории, то этот догмат, он приводил к очень печальным последствиям, когда учение искажалось, евангельское учение, библейское учение искажалось. Вспомнить хотя бы индульгенции, когда папа прощал грехи за деньги. Это было прямое искажение Священного Писания. И давайте поразмышляем, и что же имел Иисус Христос, говоря, «Ты, Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Нужно отметить, хотелось бы отметить, где происходили эти события. Мы прочитали в 13 стихе, что ученики вместе с Христом удалились из Иудеи, и они ушли в страны Кесарии Филипповой. И что это были за страны Кесарии Филипповой? Это были земли, где в основном жили язычники. На этой земле процветал культ Ваала. По некоторым подсчетам, около 14 жертвенников было вот в этой земле. Также там была священная гора для некоторых, да, и в этой горе была пещера, и на этой горе был храм, и эта пещера ассоциировалась с древнегреческим богом Паном. И также здесь был построен Иродом Великим величественный храм в честь Цезаря. Это белое строение, из белого мрамора это было строение сделано, оно издалека было видно. И само название города, оно указывало Кесария по имени Кесаря, и Филиппов, это был брат Ирода Великого. И все здесь, как бы в этом месте, говорило о том, что люди поклонялись своим богам. Они исповедовали свою религию. И вот на этом фоне Иисус Христос задает этот вопрос. «За кого почитают Меня люди?» И ученики, отвечая на этот вопрос, они говорят о том, что люди довольно высоко ставили Иисуса Христа. И они говорят, одни за Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель был величайшим из пророков. И мы помним, что к нему приходила вся окрестность, когда он крестил на Иордане. И в его время это было модно принять крещение от Иоанна Крестителя. И Иоанн Креститель, он до того, как стал крестить людей, он был в пустыне, он был в общении с Богом. И действительно, это был такой суровый пророк. И не случайно Иисус Христос говорит, что это и есть Илия, который должен прийти перед его пришествием. То есть Иоанн Креститель действовал в силе и духе Илии. И далее народ сравнивает Иисуса Христа с Илией. И если мы вспомним, это был довольно грозный пророк, уважаемый всем народом, и он обличал царей. Мы помним прекрасно то событие, когда произошло противостояние с теми же пророками Ваала. Помните, когда был жертвенник, и сначала 400 пророков Ваала, они ходили вокруг этого жертвенника и кололи себя, и ничего не получалось у них, да? Не сходил огонь с неба. Там был такой как бы спор. Тот Бог, который даст ответ в виде огня, тот и есть истинный Бог. И Илия, когда помолился во время вечерней жертвы, то сошел огонь с неба от Бога и пожрал и жертвенник, и все, что на нем. И хотя Илия перед этим даже водой полил жертвенник, все равно все было сожжено. И вот народ почитал его за Илью, а иные за Иеремию или другого пророка. Мы видим, что за Иисусом Христом очень твердо закрепилось это звание пророка. И помните, когда Христос въезжал в Иерусалим, то что говорили люди? Они спрашивали, кто сей? Кто сей? И другие отвечали, сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Действительно, и ученики, помните, когда он шел, шли они по дороге в Эммаус, то они говорят, что, а как они отзывались о Христе? Это был пророк сильный в слове, да? Когда приходили его взять, его не могли взять. И этих людей, которые хотели взять Христа, спрашивают, почему вы его не взяли? И они говорили, свидетельствовали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Действительно, было большие основания считать у людей, что Иисус Христос является величайшим пророком. Но все эти мнения о Иисусе Христе не совсем точно отражали ту цель, то назначение Иисуса Христа, для которого Он пришел на эту землю. И Христос задает вопрос ученикам. Да, они знали мнение людей, как люди думали о Иисусе Христе. Но Христу было интересно, что думают ученики. И здесь выступает Петр. Петр был лидером из 12 апостолов. И мы видим, что Петр, он всегда вперед стремился. Он всегда был впереди всех. И здесь мы видим, что Петр, он тоже, опережая всех, он говорит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Удивительное исповедание. И Господь говорит, что не плоть или кровь открыли тебе это, не немощная вот эта природа человеческая, но Отец мой, сущий на небесах. И из этого мы можем сделать очень важный, подчеркнуть очень важный урок, что божественные истины, они не базируются на человеческой мудрости, не они даются через откровение Бога. Когда мы читаем Священное Писание, Бог открывает нам свои истины. Мы понимаем духовные истины. Почему? Потому что мы духовно возрождены. Иногда неверующие, они читают Библию, и они говорят, мы ничего не понимаем, что там написано. А почему это происходит? Почему человек иногда не может понять тех слов, которые написаны в Священном Писании? Да потому что об этом нужно судить духовно. Прежде всего, необходимо родиться духовно свыше. Христос сказал, что не может человек увидеть Царствие Божие, если не будет рожден свыше. И человек, который рожден свыше, он получает новое естество. Мы знаем, Библия говорит о том, что человек приходит в этот мир духовно мертвым. Человек трехсоставен, дух, душа и тело, но у неверующего человека, нерожденного свыше, функционирует только душа и тело. И для того, чтобы дух ожил, необходимо вот покаяние перед Богом, рождение свыше. Когда Дух Божий касается Духа человеческого, Он возрождает человека к новой жизни. И человек, который раньше не понимал Священного Писания, он начинает разуметь, понимать о том, что говорит Священное Писание. И Дух Святой начинает открывать. И здесь мы видим, что не заслуга Петра была в том, что он пришел к этому выводу, что Иисус Христос является Мессией, Христом. Иисус является Христом, Сын Бога Живого. Но именно откровение свыше от Бога Отца. И интересно, что Матфей акцентирует также, что Сын Бога Живого. На фоне всех этих мертвых богов, которые процветали вот там, в Кесарии Филипповой, это особенно сильно звучали эти слова. Сын Бога Живого. Христос, Он является действительно Сыном Бога Живого, Христом. Что же означает слово «Христос»? В еврейской традиции Христос означал Мессия, помазанник, которого ожидали. Это тот Спаситель, Искупитель, который должен был прийти и избавить Израиля. Это был исключительный титул. Это этот человек, который придет под этим именем, он должен был совершить что-то необычное. И не случайно в истории евреев были такие случаи, когда приходили такие, вроде бы, и евреи думали, что это Мессия. Взять хотя бы времена Маковейских войн, когда языческий царь Антиох Эпифан осквернил храм, посвятил его греческому божеству Зевсу и принес там в жертву свинью. Это возмутило еврейский народ. И восстал Иуда Маковей, и он очистил храм, он осветил этот храм, и многие евреи считали, что это Мессия. Но здесь мы видим, что Иуда Маковей не был Мессией. Да, он был который принес освобождение, определенную свободу еврейскому народу, но он не был Христом. Он не был Христом в том смысле, в котором ожидали евреи. И вот приходит Иисус, и это действительно тот, которого ожидали евреи. Но, к сожалению, мы читаем, что они его в большинстве своем не приняли. Когда Иисус приблизился к Иерусалиму, Он заплакал. Он заплакал, почему? Потому что Он сказал такие слова. «О, если бы ты знал хотя бы в сей день, что служит к спасению твоему». Они не приняли, и до сих пор евреи ждут обещанного Мессию. Но те, которые приняли, они составили церковь Иисуса Христа. И не случайно в книге «Деяния апостолов» Петр, когда проповедует, он убеждал собравшихся людей в чем? То, что Иисус, всего Иисуса Бог соделал Господом и Христом. И апостол Павел, продолжая тоже мысль в своих посланиях, это же он после своего обращения, он доказывал иудеям, что Иисус есть Христос. И вот это основание, это исповедание, оно легло в основание церкви. Интересно, что у Марка и у Луки мы встречаем также вот эти описания этих событий. У Марка мы читаем, Петр говорит: «Ты Христос», просто и лаконично. У Луки более подробно, можно сказать, подробно мы читаем слова Петра: «За Христа Божия». И интересно, что Иисус говорит, что Симон, он блажен, он счастлив. Счастлив то, что ему Бог это открыл. И вот в чем заключается счастье Петра, в чем заключается наше с вами счастье? В том, что Господь говорит нам через свое слово. Давид говорил, что «слово твое слаще меда». И действительно, когда Господь говорит к нашему сердцу, когда мы размышляем над Словом Божьим, то мы ощущаем это радость, познание Бога. Бог познается через свое Слово, через свое откровение. И также мы читаем в Библии, что никто не может прийти к Иисусу Христу, если не привлечет его Отец. Библия говорит о том, что все согрешили и ушли от Бога, все мы блуждали, как овцы. Никто не ищет Бога, но Господь привлекает, Он начинает располагать сердце человека к тому, чтобы человек пришел к Нему. Христос нежно стучит в сердце человека, и если мы видим, что наш, может быть, коллега по работе или член семьи начинает интересоваться духовными вопросами, это означает, что Дух Божий уже начал работу в сердце этого человека. Он интересуется, он ищет Бога. У Феофана Затворника есть интересное, у православного автора есть интересный термин «предваряющая благодать». Когда Бог начинает располагать сердце человека, когда он начинает работать в сердце человека и приводит человека к тому моменту, когда он должен сделать выбор, выбор в пользу Христа. Иными словами, Дух Божий делает способным человека принять Иисуса Христа, покаяться в своих грехах. Мы читаем о том, что Дух Божий также обличает во грехе. Что нужно для покаяния? Многие люди считают, что ничего плохого не сделали. Им трудно осознать свою греховность. Именно Дух Святой, Он обличает человека во грехе. Он открывает правду о нашем грехе. И человек, осознавая себя грешником, он начинает взывать к Богу. Начинает взывать о прощении своих грехов. И Господь слышит эту молитву. Единственная молитва, которую Бог всегда слышит, это молитва сокрушенного сердца. Когда человек в сокрушении просит прощения за свои грехи. И мы имеем верное обетование в Священном Писании. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И поэтому сегодня Господь также стучит к тем, которые еще, может быть, кто не понимает, может быть, Священного Писания, кто еще не родился свыше, не познал, как благ Господь. Господь сегодня стучится в ваше сердце. то, что Он привел вас сюда и располагает ваше сердце слышать Слово Божие, это Его работа. И Он ждет вас, и Он хочет, чтобы вы пришли к покаянию. И Он хочет, чтобы, подобно Петру, вы сказали: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И далее мы смотрим, что в ответ на это исповедание Христос также говорит: «Ты, Петр, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Очень интересный стих. Вы знаете, что часто в нашем русском переводе некоторые слова, они в разных местах одни и те же слова используются. Например, есть слово «любовь». Да, здесь можно подразумевать все, что угодно. Но в греческом языке, например, есть четыре значения слова «любовь». И все это разные слова. И здесь мы также встречаем два разных слова. Хотя здесь мы прочитали, что Петр означает «камень», и дальше идет «и на сём камне создам церковь». Кажется, что это одно и то же слово. Но на самом деле, если мы будем читать оригинальный текст, там два разных слова. Когда говорится, что Петр, там используется слово совершенно, которое относится к человеку, Петрос. А когда Христос говорит «и на сём камне», тут уже другое слово совершенно. Петра. И это слово Петра никогда не относится к людям, не относилось к людям, по крайней мере, в Ветхом Завете, где оно используется, нету такого, чтобы это относилось к людям. И поэтому неправильно думать, что именно на самом Петре церковь будет основана. И Священное Писание говорит о том, что кто является основанием. И в Ветхом Завете вот это слово Петра, оно относилось всегда к Богу. «Ты скала моя», там уже другое, вот это слово можно перевести как «скала». «Ты моя скала», когда Давид, помните, воспел, когда Бог избавил его от всех врагов. В 17-м псалме мы видим прекрасную эту песню Давида, когда он говорит, что Бог является его скалой. И в своем послании Петр также во второй главе пишет: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, а который не притыкается, не покоряясь слову, на что и оставлены, но вы род избранный, царственное священство, народ, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы в чудный свет свой». Мы видим, что этим основанием является Иисус Христос, этим камнем, на котором мы должны строить наше духовное здание. И Павел говорит об этом, что как мудрый домостроитель он положил это основание, то есть Иисуса Христа, и на нем мы строим. И каждый смотри, как строит. Дальше происходит вот процесс, вот это строительство церкви. И церковь здесь, вот слово «церковь», также она используется слово, которое означает «собрание людей, избранных». И это слово, которое здесь приведено, оно никогда не использовалось по отношению к какому-то строению или зданию. В нашей русской культуре это обычно, если мы скажем, что церковь, у людей какая ассоциация? Обычно это какое-то здание. Но Христос имеет в виду людей, которые будут исповедовать Его, как Мессию, как Господа и Спасителя, которые последуют за Ним и будут проявлять свою веру на деле, будут совершать труд вот в этом сообществе верующих в Бога людей. И Господь также призывает тех, кто уже положили это основание своей веры и самого Иисуса Христа, чтобы мы продолжали строительство, чтобы мы в первую очередь работали над своим духовным домом, да, над своим внутренним состоянием, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа, принося духовные жертвы, благоугодные Богу. И также, чтобы мы трудились в церкви, чтобы использовали свои таланты. Я глубоко уверен, что у Бога нет бездарных детей. Каждому, кто родился свыше, есть хотя бы один талант, один дар, который Господь хочет, чтобы мы использовали для славы Его. И если мы будем использовать эти таланты, то вот это здание, оно будет расти, будет, Царство Божие будет расширяться. И, к сожалению, по статистике только 20% христиан используют свои дары. Остальные просто приходят, и достаточно они думают, что прийти в собрание, почитать Библию, помолиться. Хотя это очень важно все и нужно всегда, но мы иногда забываем, что Бог нас призвал к служению. Когда Бог избавил народ израильский из Египта, то что Он сказал фараону через Моисея? «Отпусти народ мой для чего?» То есть там была определенная цель для того, чтобы совершить служение. И Господь избавил нас от египетского рабства, от рабства греха, образно говоря, да, для того, чтобы мы приносили определенные плоды, чтобы мы, оставив свою греховную жизнь, мы шли путем освящения, чтобы мы несли служение определенное. И это не обязательно где-то вот именно в здании церкви. Это служение может совершаться где-то у постели больного, посещение кого-то, да, ободрение, может быть, когда просто позвонили кому-то и ободрили его. И поэтому Господь сегодня нас призывает к тому, чтобы мы несли служение, бодрствовали, молились, укрепляли свое внутреннее состояние. И всегда помнили о том, что кто является нашим основанием. Ты Христос, Сын Бога Живого. Именно Иисус Христос является основанием нашей веры. И поэтому мы не должны этого забывать. Мы не должны скатываться на какую-то философию, на мнение людей. Люди по-разному думают о Христе, но мы должны основываться на том, откровение Слова Божьего, которое Господь лично открывает нам. Пусть Господь благословит нас и поддержит нас в этом. Аминь.